Пункт третий. От жрецов Древнего Египта до французских парфюмеров 20 века. Ароматерапия имеет свою большую, богатую событиями и наполненную таинственностью историю, с которой следует ознакомиться, чтобы лучше понять и оценить, какую роль играли и играют ароматы в жизни человека. Считается, что прародительницей искусства ароматерапии является цивилизация Древнего Египта. Волшебство и таинство ароматерапии пропитывало всю повседневную жизнь египтян. Окуривание благовониями проводилось повсеместно, в храмах, дворцах и даже в самых бедных домах. Во время важнейших празднеств на городских площадях использовались особые ароматические вещества. В обычные дни курились ароматические благовония, определяемые по своему назначению как утренние, полуденные и вечерние. Так, по дошедшим до нас сведениям, в полдень, когда воздух слишком наполнялся испарениями земли, египтяне практиковали окуривание миррой. На заходе солнца благовонием, состоящим из 16 ингредиентов: пахучего тростника, можжевельника, кипариса, мирры, ладана, шалфея, мяты, розмарина, шафрана, кардамона, мха и так далее. Приготавливая это благовоние, растительные травы настаивали сначала на меду и вине, а затем добавляли в канифоль или битум. Наука о благовониях в Египте в те времена достигла самого высокого уровня развития, и слава египетских жрецов в области использования ароматов была настолько велика, что многие мудрецы и целители из разных стран шли в Египет за знаниями. О высокой ценности благовонных веществ в жизни этой древней цивилизации говорит тот факт, что из-за обладания ими египетские фараоны не раз предпринимали кровавые войны. В скобках А и Куприн. Египтяне специально ввозили и разводили у себя самые экзотические растения со всего мира. Славились египетские ботанические сады, в которых произрастали растения из таких далеких стран, как Китай и Индия. Александрия была великим хранилищем знаний древнего мира. Ее знаменитая библиотека содержала в себе почти миллион работ. Однако после пожара было уничтожено почти 90% знаний о древнем мире. Несмотря на это, сохранившиеся папирусы по алхимии помогают нам понять благоговейное отношение египтян к ароматическим веществам. Они считали благовония, косметику и душистые масла вещами, дарующими жизнь. Многие исследователи полагают, что бальзамирование применялось египтянами с целью сохранить тело усопшего как последнее жилище души после того, как та совершила различные многообразные переселения из одного животного тела в другое. И это вполне соответствует верованиям египтян. Секретом приготовления составов для бальзамирования владели жрецы, врачи, считавшиеся священными лицами. Для этой цели они использовали растения, обладающие антисептическими и антибактериальными свойствами, такие как кедр, мирра, ладан, кассия, гвоздика, корица и разные смолы. Сам процесс бальзамирования состоял в том, что тело очищали от внутренностей и мозга, вымывали пальмовым вином, наполняли благовонными веществами и затем помещали в селитру на 70 дней. По прошествии положенного срока мумию извлекали, завертывали в самые тонкие одежды и клали в деревянную форму, которая ставилась в вертикальное положение в погребальнице. В таком виде мумии сохранялись нетленными в течение тысячелетий. Завершая рассказ о Египте, остается только добавить, что ароматом, занимавшим столь важное место в жизни этого народа, отводилась не менее значимая роль и в их питании. Египетские вина и продукты были ароматизированы. Тмин, корица, анис добавлялись в хлеб как способствующие своим ароматам пищеварению. Лук и чеснок, благодаря своим возбуждающим и антибактериальным свойствам, входили в группу главных продуктов питания. Во время пиров на всех столах лежали головки чеснока. Его давали также рабам, строившим пирамиды, чтобы никакая болезнь не помешала важной работе по возведению гробницы для их фараона. История возникновения и применения благовоний в Индии также уходит вглубь времен. Сохранившиеся древние письменные источники подтверждают это. Так, например, в самом древнем священном писании Индии, в Шримад Бхагаватам, есть такое описание. Когда Господь Кришна входил в город, слоны из хоботов обрызгивали душистой водой все дороги, улицы и аллеи Хастинапуры. Все жители собирались там и здесь, умощенные ароматическими маслами. Каждый дом был оснащен сотнями светильников. Внутри домов курились душистые благовония, и дым выходил из окошек, наполняя воздух приятным ароматом. Конец цитаты. В индийской Рамаяне, написанной примерно за 200 лет до нашей эры, говорится, что среди прочих жителей, встречающих царя Раму, были парфюмеры и производители курительных свечек. Рецепты изготовления благовоний в Индии, так же как и в Египте, были известны лишь посвященным, имеющим право на особое, тайное и сокровенное знание о Боге, о душе, о диалоге с Богом, молитве. До сих пор благовония являются неотъемлемой частью ритуалов при богослужении в Индии, а также используются в терапевтических целях. Греки научились применять ароматические вещества у египтян и были следующей великой цивилизацией, признававшей главенствующую роль ароматов в растительной медицине. Во время больших религиозных празднеств там также курился фимиам. Одежда, продукты и вина были ароматизированы. Масла, мази, помады пользовались огромной популярностью. Одним из известных греческих парфюмерных веществ был мегалион, названный по имени своего автора Мегаллуса. Оно использовалось не только как духи, но и в медицинских целях. Имея в своем составе много мирры, оно уменьшало воспаление кожи и залечивало раны. Римляне под влиянием египтян создали процветающую парфюмерную промышленность. В использовании ароматических веществ они были еще более расточительными, чем греки. Они очень любили ароматические масла, мази, помады и духи. Умощали душистыми веществами свои волосы, тела, одежды, постели и даже военные флаги и стены своих домов. С наибольшей любовью применялись розы, из которых готовили розовую воду в огромных количествах. Лепестками роз, слоями в несколько дюймов, устилали полы дворцов. Римских парфюмеров было очень много. Они заселяли определенную часть в городе. В Капуа, городе, известном своей роскошью, они занимали целую улицу. Римляне использовали три вида душистых веществ. Твердые мази, пахнущие масла и порошки, используя для них почти все известные цветы, от розы до нарцисса. Из масел самым известным было шишинум, которое делалось из меда, корицы, мирры и шафрана. Потребление ароматических растений в Риме было настолько распространено, что в 65 году вышел закон, запрещавший простым гражданам использовать масла корицы, ладана, лавра и можжевельника. Объяснялось это опасением, что ароматического материала может не хватить для жертвоприношения богам. О широком использовании иудеями ароматических веществ в библейские времена свидетельствуют многочисленные указания, содержащиеся в Священном Писании. Наиболее известными были мирра, смирна, ладан, нард, корица, алоэ и кассия, ввозимые большей частью в Иудею из Аравии и Индии. Их употребляли для курения, умощевания тела, врачевания. Из дерева корицы, воспевавшегося в священном саду Соломона, готовили порошок, входивший в состав священного благовония, которым помазывались священные лица и сосуды. С этой же целью использовалась мирра. В Евангелии от Марка упоминаются и другие благовония, которые использовались для возлияния на голову и помазания ног дорогих гостей. Мирра была одним из даров восточных волхвов, приходивших на поклонение к младенцу Иисусу. Для погребения мертвых иудеями употреблялось особенно много благовоний. Для этой цели использовали смирну, алоэ, мирру и ладан. Достаточно вспомнить эпизод из Библии, когда Никодим при погребении Иисуса Христа принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Ладан, благовонный древесный сок, твердеющий на воздухе, употреблявшийся христианами большей частью при обряде погребения, представлял в те времена ценный продукт торговли и продавался крайне дорого. Алоэ, имеющее очень острый благовонный запах и использовавшееся для бальзамирования, очень ценилось у всех восточных народов как самый драгоценный фимиам и употреблялось также для курения в домах. Китайские алхимики развили свою систему траволечения. Они также были озабочены поисками ключа к бессмертию и экспериментировали с запахами растений. Они считали, что в эфирной субстанции запахов заключены магические силы и души растений. Поэтому многие растения они использовали для переговоров с богами в той или иной ситуации. Так, например, во время родов они жгли артемизию, полынь, чтобы умилостивить дружелюбных богов и помочь матери расслабиться и разрешиться. Лечение травами и ароматами китайские врачеватели сочетали с массажем и акупунктурой. Самый ранний справочник по травам был составлен императором Шен Нунгом великий травник, тысячный, 700-й, от тысячного до 700-го года до нашей эры, содержит около 350 наименований лекарственных растений и препаратов. Об отношении китайцев к ароматам можно судить по письмам знаменитого китайского философа Ван Вэя периода династии Тан 618-907 года к своему ученику. Ароматы действуют на тебя очищающе и восстанавливающе, укрепляя твою энергию и наполняя твои мысли спокойствием и умиротворением. Конец цитаты. После падения Римской империи использование благовоний и ароматических веществ пришло в упадок. Но в средние века арабский ученый врач Авиценна вновь открыл дистилляцию растительных веществ. Арабские ароматические вещества вскоре стали знамениты, и торговля ими сосредоточилась в руках арабов. Торговали главным образом корицей, сандалом, камфорой, бензойной смолой, мускусом, ладанником, позже ладаном и миррой. Использование ароматических веществ пришло в Европу с нормандскими завоевателями, которые принесли с собой обычай усыпать пол пахучими растениями, чтобы бороться с такими паразитами, как блохи, вши, и для профилактики болезней. Благовония, масла, духи попали в Европу в XII веке вместе с крестоносцами, которые почерпнули свои знания у арабов. Об появлении ароматических веществ на Руси говорят хозяйственные записи русских царей. В них говорится, что ароматы изготавливаются в царской аптеке и сберегаются в серебряных и золотых ароматницах. Рецепты ароматов держались в тайне, но известно, что в их состав входили розовая вода, серая амбра, настои трав. В средние века чума, ставшая бичом всех людей, унесла примерно от трети до половины населения Европы. В этот период всем советовали собирать ароматические цветы, коренья и, высушив, носить при себе, а также сжигать в домах и на улицах. Считалось, что окуривание воздуха разрушает дух смертельной болезни, которая витает в воздухе. Во время Великой чумы ароматические костры жгли по всему городу каждые 12 часов. Огромные костры из сосны и других деревьев давали едкий дым, и он был наиболее эффективным. Ароматические свечи горели в больницах. Каждое ароматическое средство, известное тому времени, было задействовано против черной смерти. Отмечен интересный факт, что самый большой процент выживших во время чумы был среди парфюмеров. После 17 века популярность траволечения вновь пошла на убыль. В 19 веке в медицине произошла революция. Началось создание лекарственных препаратов нового поколения. Практически каждый натуральный препарат приобрел своего химического двойника. Эфирные масла перестали использовать даже в парфюмерии, так как были синтезированы более дешевые химические аналоги. Возрождение ароматерапии произошло благодаря счастливой случайности только в 20 веке. Французский химик Р. Гатте Фоссе, занимавшийся парфюмерным бизнесом, однажды при взрыве в лаборатории сильно обжег руку. Он тут же погрузил ее в лавандовую эссенцию, которая по чистой случайности оказалась под рукой. К его изумлению, ожог зажил очень быстро, не оставив следов. Заинтересованный Гатте Фоссе занялся изучением целительных свойств эфирных масел. Во время Первой мировой войны он испытал масла на своих пациентах в военном госпитале и получил прекрасные результаты, используя ромашковое, тимьяновое, лимонное масла. Именно Гатте Фоссе и ввел термин ароматерапия – лечение ароматическими маслами. Другой эксперт, начавший свои исследования в области ароматерапии, профессор П. Ровести, смог доказать, что депрессию и беспокойство можно вылечить при помощи ингаляций с определенными растениями. Он считал, что запахи помогают высвободить подавленные эмоции и воспоминания, которые способствовали развитию болезни. С самой древности, со времен поклонения огню и дыму, ведет свое начало использование ароматических веществ. С тех пор человечество накопило множество знаний о целебной и магической силе ароматов цветов и растений, о живительном волшебстве воздействия запахов трав, что впоследствии приобрело особое значение в магических ритуалах, богослужениях и в народном целительстве.